Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне. Мы продолжаем говорить о нашей сегодняшней теме «Сила и слабость в христианстве». Отталкиваемся мы от такого известного выражения библейского, новозаветного: «Сила моя в слабости совершается», говорит Господь апостолу Павлу. Апостол Павел до нас эти слова доносит. Но вот я бы сейчас предложил на эту тему посмотреть как бы извне, из мира. Мы говорили в первой части программы скорее, скажем так, в категориях человека, может быть, уже церковного, уже принадлежащего какой-то духовной жизни. А вот если вокруг оглядеться, вокруг, простите, секулярный мир. И вдруг церковь, священники, пастыри, христиане говорят о какой-то слабости. И это входит в диссонанс со всем, чем мы как-то привыкли жить. И Марина уже об этом сказала, что мы живем в культуре, которая пронизана культом героя. Но вот не получается ли здесь, скажем так, эта христианская весть какая-то уже неадекватная?
Падничество какое-то.
Но да? Она просто, ее некуда применить в современном мире, она ни с чем в человеке не резонирует.
Я, Константин, абсолютно с вами согласен, и вы прям вот мастерски заострили тему, потому что если Бога нет, то это полное безумие. Это абсолютно провальная позиция, слабая позиция лузера, позиция человека, который отказался от собственного усилия в выстраивании жизни, карьеры там, и так далее, и так далее, и так далее. Но все это работает только в одном случае, если Бога нет. Если Бог некий абстракт, некая выдумка, некий, не знаю, что угодно, но не тот, кто активно, ежесекундно действует в этом бытии. Вот если Бога нет, тогда никаких вопросов нет. Тогда слабая позиция – это безумие. Но если Бог есть, если Он активно включен вот в этот процесс качества мироздания, если он и есть тот самый уток, который ходит и определяет, где какой узор будет появляться, и никакая нитка не может ему диктовать, что должно получиться в итоге, он возьмет эту нитку, хочет она или не хочет, не захочет, другую возьмет. Он определит то, что в конце концов получится. А тогда позиция слабости оказывается позицией очень огромной силы. Но тут еще, знаете, какой есть очень важный такой момент. Все-таки не надо забывать, что я предложил бы с какой стороны еще посмотреть на эту тему, что нельзя вопрос рассматривать вот в пространстве такого, такой статики. Мы все-таки находимся в течении, мы находимся в движении. И Бог всегда выступает в виде нашего главного учителя, главного педагога. И вот тот, кто находится с ним в диалоге, он понимает, что вот здесь Господь ожидает и рассчитывает именно на твои силы. Ты должен прокачать какие-то, условно говоря, свои там духовные мышцы. Он создает тебе условия, он там подталкивает тебя к этому, но за тебя он не будет делать. Если ты это не сделаешь, эти мышцы, условно говоря, духовные, у тебя останутся слабыми.
Вот это важнейший момент, и, конечно, о нем нельзя не поговорить в рамках этого разговора, а вот о сочетании моих усилий, усилий Бога. Ведь часто мы встречаемся в том самом вот секулярном мире, в котором живем, с логикой, что Бог – это для тех, кто сам не может, а я вот могу сам. Я там могу, причем делать очень хорошие, добрые дела, помогать больным, бедным, кому угодно. Это все мои силы, мои действия. При этом такие люди, которые теми же делами занимаются, верующие, они говорят: нет у Бога других рук, кроме наших. Но все-таки здесь есть идея Бога. А вот как вы это видите из опыта пасторского, из опыта своего? Вот можем ли мы так ставить вопрос, что человек, который Бога выносит за скобки свое мировоззрение, он в делах, в своих действиях будет вот что, более успешен, менее успешен. А вот что,
ой, знаете, да, тут что здесь думать? Никогда не знаешь. Понимаете, мы же не можем сказать, что вот человек вынес Бога за свои скобки. Но это же вовсе не значит, что Бог его...
тоже вынес.
Что Бог вынесся, понимаете? Сколько история знает случаев, когда люди декларативно неверующие по факту оказывались, ну, глубочайшей верой и близости к Богу именно потому, что они жили жизнь христианскую. Особенно в советское время. Сколько таких тоже было историй. Ну, тут тоже много можно о чем вспоминать. И ученых, и, казалось бы, совершенно в агрессивной среде находившихся, и нигде не декларировавших, что мы верующие, церковные, наоборот, даже где-то атеистически так себя позиционировавших, но при этом по факту совершавших такие дела, которые мог делать только христианин. Вот. А поэтому это немножко другое. Но, вы знаете, вот я над чем еще сейчас думаю, что, конечно, больше взаимодействие человека с Богом в плане этой силы и слабости, оно похоже на такую творческую деятельность. Это все-таки не... к ней нельзя подходить как к какой-то рутинной там, работе вот, по определенному алгоритму. У нас, конечно, есть определенные рамки, какая-то своего рода ну, система координат, но она такая же, как, например, условно говоря, не знаю, там, нотный стан, там, какой-то вот принципы написания музыки. А все-таки человек, который занимается творчеством, очень хорошо знает, что одно дело, если я просто вот сел и выдал из себя конкретный результат к конкретному сроку, сделал там конкретное дело. Вот я просто это выдал изнутри себя, из того ресурса, которым я обладаю. И совершенно другая история. А когда человек понимает, что пока я не приду, пока я не поймаю это вот дыхание духа, пока я не войду в какую-то сонастроенность с действием благодати Божьей, вот этим внутренним правильным состоянием, как апостол говорит, плод духа есть любовь, радость, мир, кротость, долготерпение, воздержание, милосердие. Вот это уже все какие-то маркеры, показатели. Вот он понимает, что вот плюс-минус я где-то хотя бы относительно здесь нахожусь. Я ничего из себя не смогу родить, потому что во мне будут заблокированы вот эти каналы моей причастности к чему-то большему, чем я сам. В свое время Алексей Пищурин, мой друг, как-то заметил во время одной из съемок, поделился своим опытом, как режиссер, телеведущий там, и так далее, что во время записи телеэфиров очень видно, когда человек думает, чтобы понравиться, чтобы красиво сказать, чтобы эффектно выглядеть и так далее. И, как правило, в большинстве случаев человек, который имеет, ну, имеет что сказать, у него есть какое-то содержание, он не пустышка, он проваливается, он выглядит, ну, очень неубедительно, очень так как-то слабо, неинтересно. Почему? Потому что он про себя помнит. И вот при любой публичной деятельности человек забывает себя, то в нем открываются какие-то другие вот там потоки там, этой благодати, харизмы, не знаю, что, творческого вдохновения. Как только он думает, а вот сейчас мне надо научиться правильно артикулировать свою речь, наполнять ее такими эмоциями, а вот это я еще продумаю. Все, понимаете, он выходит в пространство, он как бы противопоставляет свое представление о том, как должно быть, тому вот как бы току жизни, току бытия, в котором он мог бы в каком смысле раствориться, стать сонастроенным ему. Потому что он думает, ага, я не должен делать ошибок, ага, я не должен выглядеть смешно или слабо. Потому что как я буду выглядеть слабо? Не-не, что-что-что. Понимаете, все-все-все. Он создает как бы свой маленький автономный мирок, в котором чувствует себя сильным. Но если сравнить вот это состояние условной его силы с тем состоянием реальной беспомощности и слабости, в которой он мог бы быть открыт для действия, вот это вот как бы движение духа, это будет огромная разница.
А где границы слабости? Когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, мы понимаем, поскольку это безграничные взаимоотношения, то и слабость наша может быть безграничной. Но давайте попробуем посмотреть на нашу печальную зачастую жизнь. Вот жены алкоголиков или те, кто терпят в семье семейное насилие, у них тяжелое психологическое созависимое состояние. Они не могут разорвать эту вот связь со своим мучительством. И если этот человек христианин, он думает, надо нести свой крест. Христос терпел и нам велел. Это та слабость, о которой мы говорим?
Нет, нет, это не та слабость, потому что я бы этот пример, который вы сейчас привели, отнес скорее к категории токсичной религиозности, когда религиозностью прикрывается очень серьезное душевное расстройство. И религиозность, вместо того, чтобы помогать человеку вот выбраться из этого состояния, она, наоборот, его туда как бы блокирует, запечатывает. Есть замечательная профессор нашего университета Валентина Москаленко, ее, на мой взгляд, фундаментальнейшее исследование в практическом плане, вот созависимость, так называется, зависимость, семейная болезнь, где она очень четко показывает. Причем, что самое удивительное, книга, казалось бы, в ней ни о Христе, ни о религиозности, ни о православии, ни слова нет, но по своим глубинным каким-то интенциям она совершенно христианская. Она говорит о том, что пока человек не научится доверию к жизни, и пока он не найдет опору в самом себе, вне зависимости от других людей, которые его окружают, он не сможет помочь зависимому человеку. Он все равно будет находиться вот в этой бесконечной, в бесконечном круговращении вот между этими различными ролями жертвы, там, преследователя, насильника, там, или спасателя, спасителя. Вот. Это никогда не прекратится, потому что там задействованы механизмы, которые глубже человеческого сознания. Он может понимать, что это неправильно, но его несет. Когда нас несет, наши мозги, они чаще всего не в состоянии нас удержать и как бы остановить. Так вот, она помогает эту проблему решить на именно экзистенциальном уровне. Человек должен ощутить вот это, понимаете, человек должен почувствовать вкус, а когда он сам появляется, он начинает самобытие, вот это ощущение самобывания, бывания собой в контакте с Богом. Я понимаю, что это очень ломано, это очень как-то странно все звучит, но вот только при проживании личного опыта взаимодействия, общения с Богом, человек начинает понимать, кто он есть, каким он может быть, когда его самого нет. Вот, понимаете, это абсурдные вещи, я говорю сейчас, но именно суть всей аскетической практики – это научить человека быть небывающим.
Вы сказали о доверии жизни, что человеку, в данном случае, в данном примере, чтобы помочь другому, тот не сможет помочь другому зависимому, если сам он в себе опору в самом не нашел, вне зависимости от других каких-то людей и факторов. И это есть вот некоторое такое доверие жизни. А это можно, скажем так, экстраполировать и вместо слова «жизнь» слово «Бог» поставить?
Доверие, конечно, Богу. Да, конечно, конечно. Она о Боге не говорит принципиально, потому что, понятно, это профессиональная психологическая литература, но жизнь – это не просто какая-то там бессмысленное движение процессов, событий. Это жизнь именно осмысленная, жизнь, за которой виден промысел Божий и живое и любящее действие водительства Богом всего мироздания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Павел, вот по поводу границ своей собственной слабости. Мы часто в состоянии помочь другому человеку, Нам его жалко, и мы на многое можем пойти в разных ситуациях, разные люди, но это очень часто проявляется даже у людей, которые не подозревают в себе такой возможности. Проблема в том, что мы очень часто не можем принять помощь.
О, да, да, это абсолютно точно. Гораздо сложнее, почему? Потому что принятие помощи тождественно признанию собственной неполноценности и слабости. А человеку дико хочется вот иметь хотя бы в своем собственном сознании некое мнение о том, что быть слабым – это постыдно, это плохо. Вот только почему я говорю, что понятие слабости без веры, оно обесмысливается. Человеку не стыдно быть слабым, когда он говорит: «Господи, я косой, кривой, я вот максимально упразднюсь, я уменьшу свое присутствие вот в неком пространстве моей жизни, но не для того, чтобы исчезнуть, а для того, чтобы ты пришел, чтобы мы с тобой вошли вот, вот в этот контакт, я буду твоим помощником, я буду с тобой взаимодействовать, я буду тебя слушаться, но ты будь главным». Вот это вот ощущение, почему мы Бога называем Господом, Бог – Господь, это же есть признание и его первенство. Мы и говорим, что это твой мир, это не мой мир, по моему образу подобию. Это твой мир. И я введен в твой мир. Этот мир живет по твоим законам. Я не собираюсь создавать свою автономную вселенную вопреки тому, что, что в нем есть. Я хочу научиться не просто худо-бедно там как-то проживать, существовать. Я хочу стать активным, активным музыкантом, активным игроком вот в этой огромной твоей космической симфонии. Потому что она мне нравится. Она мне нравится. Я хочу понять, а вот я в этом как могу поучаствовать? Я могу какую-то там сыграть партию или могу встроиться в какой-то там хор, его там украсить, там для этого соответствующим образом как-то, может быть, что-то во мне надо подправить. Ну, ты великий педагог, ты маэстро, ты главный композитор, ты дирижер всего этого оркестра. Вот я буду тебя слушаться. Мне не нужна автономная отдельная комнатка, куда я закроюсь и буду там насиловать струны своего музыкального инструмента, как мне в голову взбредет. Мне это неинтересно, это и есть ад. Такие тоже люди существуют, им хочется вот свою авторскую партию сыграть, но их отправляют там немножко подальше, чтобы не сильно другим мешали, вот, чтобы они, потому что они разрушают эту гармонию всю. А те, кто говорят, что нет, знаете, мы хотим вот быть влитыми вот в общий хор, это огромный космический хор всего мироздания, а там, соответственно, тоже своя есть иерархия. Да, кто-то ближе, кто-то дальше, кто-то в процессе. Это все очень живое и интересно.
Ну, смотрите, когда мы говорим, что не страшно, если есть вера, признать свою слабость, неполноценность, свою нужду в помощи и открыться к этой помощи, все очень хорошо, по крайней мере, на словах, когда мы говорим о Боге, потому что мы открываемся абсолютно любви, абсолютному добру, но все не так просто становится, когда мы эту же модель пытаемся мыслить в отношениях межличностных с человеком, где признание слабости может потом вести к тому, что тебя так и будут считать слабым, кто-то будет пытаться, скажем так, брать над тобой вверх. И что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, что любые... Наверное, все-таки здесь надо разделить. Вот если мы говорим о глубинных личностных отношениях между людьми, там, ну, там, прямо в рамках семьи, то, мне кажется, эти отношения в принципе невозможны, если люди боятся проявить свою собственную слабость. Это значит, в них еще не вызрело достаточное доверие другому. А потому что, когда мы боимся проявить свою слабость, мы подвергаем сомнению право быть любимыми в своей слабости. Мы не ощутили безусловной принимающей любви со стороны другого человека. Мы думаем, что нас можно любить только при условии наличия того-то, 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 того-то.
А можно не согласиться? У каждого из нас есть этот опыт, просто, может быть, мы его не помним. Мы все рождаемся
Без
и нет более беспомощного существа,
абсолютно
чем новорожденный
точно.
Младенец. Он ничего
абсолютно
не может сам.
Точно.
И это вот любовь, о которой вы говорите, вот если она есть, а она, безусловно, есть.
Есть у каждого.
Есть.
Вот почти у каждого.
Есть
да.
у каждого. И еще один момент. Если мы говорим, что вот мыслим о Боге как все-таки о вот этом вселенском дирижере, о Творце, о Пантократоре, но зачем-то же он пришел в мир младенцем? Именно таким? Но он же не другой был. Какой бы он ни был при зачатии, он родился таким же беспомощным
Более
младенцем.
Более того, смотрите, как вот вы очень интересно сейчас прям закольцевали тему, потому что нет больше беспомощности, действительно, двух состояний, когда ты рождаешься младенцем и когда ты висишь прибитым на кресте, голым, опозоренным, оплеванным, беззаконно осужденным. И ты ничего не можешь сделать. Единственное, что можешь в этом состоянии делать, проклинать. Это единственное, что как бы остается, что и делает разбойник другой. Ты можешь проклинать все. Бога, жизнь, судьбу, себя, окружающих, все. Либо ты можешь молиться, благословлять и принимать то, что происходит. Это же вот как раз-таки состояние предельной беспомощности. Но и там действует Бог. Так как он не действует ни в каких других ситуациях. Вот где тут геройство? Вот геройство как раз-таки и в этом смысле святость, она отличается от геройства. Что в геройстве мы видим, как человеческое эго, вот эта самость, она просто вспучивается и собой все там. Я смог, я это сделал, я добился, там, я там решил там, ту или иную проблему. А святой говорит, не нам, не нам, но тебе, Господи, дашь славу.
Вот сейчас, знаете, о чем подумал? Мы вроде бы говорили сегодня, что мы живем в культуре, пропитанной геройствами, суперменами и так далее. Но есть же другие примеры, которые, как мне кажется, намного более, вот если так честно в себя посмотреть, трогают сердце. Вот так совпало, мы до эфира вспоминали книгу «Властелин колец». Вот маленький негеройский хоббит, тем не менее, совершает, спасает всех. И это почему-то трогает намного больше, чем историю про героев из «Марвела». И, в принципе, если мы вспоминаем там такие там, книгу «Морфология сказки» Проппа, где показано, что во всех сказках есть этот архетип сироты в начале, то есть человек из очень, в очень невыгодной ситуации, он слаб, но именно ему выпадает что-то важное совершить, и мы с этим героем себя ассоциируем намного больше, чем с героем из «Марвела». Где-то вот на подкорке сидит это ощущение того, что если только ты сам упразднишься, и будешь вот ничего не мочь, и ты это понимаешь, тогда тебе как-то вот судьба дает совершить твоими руками какой-то великий поступок, но он не от тебя. Ты тут орудие, инструмент.
Так это как бы сбоку припеку тут такой, русской... Иванушка-дурачок.
Вот,
да.
Я хотела сказать, что в русской культуре это вообще экстремально. Мало того, что он ничего не может, он еще и дурак.
Он еще ничего не хочет.
Вот, так что, в общем, есть куда стремиться.
Ну, это просто я об этом вспомнил, так, к вопросу о том, что если так вот как-то покопаться в память архетипов, даже вот мы сказали, что если Бога нет, то бессмысленна эта идея слабости. Но если даже мы предположим, что мыслим в категориях совершенно таких вот вне церковных, а просто культурных, даже культура нам подсказывает, что больше всего сердце реагирует и сжимается на истории про негеройских героев, про слабых людей немощных, которым, тем не менее, выпадает великое дело, и они его совершают именно потому, что они уверены, что сами они не могут.
Но в то же время, понимаешь, когда рассуждать мы начинаем абстрактно, то все ложится в какую-то такую вполне себе красивую схему. Я недавно редактировала текст о жизни одного инвалида. Там особая совершенно история. Он практически после аварии полностью недвижим. То есть у него двигается только голова. Ну, в смысле, так вот как-то вот он может отдавать команды голосом. И он начал новую, совершенно удивительную жизнь именно после того, как у него сломалось все, включая его самого. И он в этой жизни состоялся, считает себя очень счастливым человеком, он действительно верующий, такой уже после этой травмы он основал социальный бизнес, он делает универсальные коляски для инвалидов. В общем, удивительный совершенно человек, но Он говорит о себе, что после того, как вот произошел этот перелом в буквальном и в переносном смысле в его жизни, он говорит, если до этого я был телом, ну, там, альпинизмом занимался, на параплане летал, в общем, все на свете, и очень заботился о том, чтобы быть в спортивной форме. Он говорит, что после этого я теперь... у меня нет тела, я сплошная воля. Вот тут что вы скажете про слабость?
Вот интересно, как он... что является источником этой воли, да. Вот я думаю, знаете, тут надо как-то нам разделить волю одну и волю другую. Вот у преподобного Максима Исповедника есть замечательное учение о так называемой гномической воле, которая появилась в человеке с момента грехопадения. Это воля, которая является продуктом вот, попытки создать свою автономную вселенную. Когда Ева начинает метаться внутри себя, сорвать не сорвать, в ней появляется ее самостная воля. Это гномическая воля, это воля, которая мечется. Почему? Почему она мечется? Потому что она не знает, что есть благо, что есть добро. И вот сам момент выбора, вот это познание добра и зла, это же о чем? О том, что с этого момента сам человек себя как бы назначает главным определяющим, что есть добро, что зло. Он говорит, с этого момента не ты, Господи, определяя, что есть добро и зло, а я. У меня уже есть своя автономная, собственная система координат. Так вот, в каждом из нас есть эти как бы две воли. Первая воля – это природная, та воля, которая существует как следствие Богом созданной человеческой природы, человеческого естества. Она по определению стремится к добру. Она по определению выискивает в любом отражении красоты, там, гармонии, мудрости, святости, отблески божественности, и этими отблесками, ну, в каком-то смысле, питается, через них пытается проникнуть, пробраться к источнику этого всего, к самому Богу. А есть воля автономная, гномическая. Это воля как некий фантом, который, опять-таки, является производным вот, следствием нашего грехопадения. Так вот, если возвращаясь к вашему примеру, вашему образу, мне кажется, что вот все эти внешние обстоятельства, они настолько сильно активируют внутри человека его природную волю, что она становится именно таким, ну, как огнем, этим столбом огненным внутри человека. Вот знаете, с чем еще сравнил бы? Уж простите, у меня сегодня такое настроение образное. Это знаете, как в состоянии внутреннего раздрая внутри человека и разум, и воля, и чувства, они находятся в определенной конкуренции друг с другом. И каждый пытается на себя вот одеяло перетянуть, и в итоге как бы везде все напряженно, но очень непродуктивно. Когда в центре появляется этот столб, эта сердцевина в виде Бога, когда они к нему обращаются, они все начинают очень мощно резонировать друг с другом. Вот эта целостность внутри человека, она, конечно, возжигает и огонь желания. Что такое воля? Воля – это желание. Кто такие святые? У кого желание Бога было гораздо сильнее их греховности, их пороков, их страстей, их обстоятельств каких-то внешних, которые препятствовали тому общению с Богом. То есть это такое, знаете, как, ну, условно говоря, вот берем увеличительное стекло, везде солнце есть, но вот увеличительное стекло, оно способно сфокусировать луч так, что он прожжет там древесину, там что угодно. И вот, наверное, вот в истории с этим человеком, который многого лишился, это есть такое своего рода сфокусирование, в котором его воля, но это все-таки природная воля, понимаете, это вот природная воля, она никогда не противостоит Богу, она с ним входит в резонанс, а наша гномическая воля, она никогда не может стать согласной с Богом, потому что несогласие с Богом – это ее природа. Причем, опять-таки, уж простите, опять-таки, следование воле Божией, в каком смысле здесь? Это именно игра в той тональности, которую задает Бог. Он не пишет партитуру, он не пишет вам ноты, он не берет вас там за руку и не начинает рисовать, но он задает определенную стилистику, там, изображение, там, тональность этого произведения. А дальше, вот что самое потрясающее, а дальше полная свобода. Лишь бы только не разрушить. Это какая-то очень тонкая вещь. Мы же знаем, что даже в музыкальных произведениях бывают какие-то вещи, ну, казалось бы, неправильные, да, вопреки там законам музыкальной гармонии. Но они оказываются вплетенными вот в ткань произведения, и они блестяще работают. То есть тут никакого не может быть, ну, условно, формальной правильности. Правильность только одна. Вот оно состоялось, оно как бы собирает все, оно звучит или оно не звучит. Вы знаете, бывают художники, которые там подходят там, во время обучения. Вот я сам это наблюдал. Я люблю акварель там рисовать. Плохо рисую, но люблю. Вот. А у меня есть очень хорошая преподавательница. Вот. И вот я нарисовал, думаю, господи, какой вообще тоска зеленая, мрак. Подходят. Пара мазков, бац, все заиграло. Думаешь, ух ты, ничего себе. Но ты эти мазки не можешь положить. И вот бывает, что действительно, вот, но если ты все остальное не сделаешь, эти мазки сами по себе ничего не спасут. Вот мне кажется, что Бог здесь, вот правильное отношение, это, понимаете, это тоже слабость, да, вот ты видишь свою работу ущербной, кривой, косой, ты понимаешь, что ты сам не в состоянии как бы ее вытащить, но ты все-таки свою, условно говоря, партию сыграл, ну, как мог, так и сыграл. Ты разворачиваешь ее к Богу, приходит Бог, делает тебе два мазка, и ты все это вешаешь в рамочку.
Моя воля стремится к тому, чтобы эту беседу продолжать, вот, но я проявлю
слабость,
смирение, вот, и все настрою свою волю московскому времени, которое нас, к сожалению, поджимает сегодня, но хорошая новость в том, что сила наша в том, что не последний раз отец Павел Великанов с нами на волнах Радио Вера в программе «Светлый вечер», мы продолжим общение на эти другие темы. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофонов были моя коллега Марина Борисова и я...
Константин Мацан.
Да, это был я. До свидания.
Всего доброго.
До свидания. Богом.
«Светлый вечер» на радио «Вера».